Но это четвертый опыт, потому что было в феврале, было в марте, было в мае, вот четвертый опыт такой. Все учения проводятся для того, чтобы выявить недостатки, которые существуют в проведении реформы вооруженных сил. Где техника плохо отремонтирована, где она не подготовлена к учениям, где перебои с системами связи, с системами управления. А вот эти учения, когда перебрасывают войска на расстояние 8 тысяч километров, когда задействована не только железная дорога и автомобили, но и военно-транспортная авиация, когда надо форсировать пролив Лаперуза и перебрасывать войска на Сахалин и ограждать Сахалин с моря от внезапного удара вероятного противника, когда участвуют не только наземные войска, но и моряки, ВВС и войска противовоздушной обороны, они помогают представить современный бой в том виде, в каком он может быть реально. И, естественно, это обучение для командиров, которые управляют войсками, это обучение солдат, которые могут представить, что их ждет в реальном боевых действиях. Но это и проверка возможности государства организовать свою оборону так, как она может организовать при недостатке экономических возможностей и при том, что расстояния в России, ну, очень большие.
Почему такого рода учения не проводились в 90-е и нулевые годы?
Ну, потому что в 90-е нулевые годы денег вообще не было. В 90-е годы по полгода денежное содержание не платили офицерам. Так что тут говорить о таких учениях было бессмысленно. Армия сокращалась резко.
А в советское время практиковалась такая форма подготовки?
Ну, конечно. Знаменитые учения «Днепр», «Восток». Очень много было таких учений в советское время. Ну, конечно, более мощные, более громкие и более эффективные учения были. Помню, я сам участвовал солдатом в таких учениях, но и журналистам освещал подобные учения. Ну, вот 20 лет был перерыв.
Такого рода мероприятия неизбежно, наверное, сопровождаются довольно сильным таким барабанным пропагандистским боем. А поскольку эти учения очень большие, то и вот этот барабанный бой очень громкий. Там вышли на позиции, захватили, уничтожили предполагаемого противника и так далее. Я читал, что проводят сейчас разъяснения с дипломатами сопредельных государств. Но, в общем, с Японией не подписан мирный договор. А там уничтожают на Сахалине предполагаемую авиацию противника. Не приведет это к политическим неприятностям?
Это не барабанный бой, это термины военные, которые заложены в распоряжение, в приказы командиров и так далее и тому подобное. Ну, а какие могут быть отношения к соседями? Ну, во-первых, соседи всех предупредили об таких учениях, да? Понятно, что с Японией Россия воевать не собирается. У нас нет как бы претензий к Японии. Тем более, что Япония является членом двустороннего договора с Соединенными Штатами. Война с Японией – это война с Соединенными Штатами. Но это безумно предполагать, что могут быть такие войны. Война с Китаем, ну, я тоже думаю, что это тоже недопустимо и не будет. Соседи наши должны понимать, что армия, как и футболисты, должна постоянно тренироваться. У армии есть два состояния. Или она готовится к войне, или воюет. Вот сегодня армия российская готовится к войне, чтобы ее внезапно никто не застал в растерянном положении.
Неужели может возникнуть такая оперативная ситуация, которая потребует в современной войне вот немедленного, быстрого передвижения 150 тысяч человек куда-то на рубежи? Это все как вообще-то во Вторую мировую войну похоже.
Там не 150 тысяч, просто участвует 160 тысяч. На Дальнем Востоке у нас вообще проживает около 8 миллионов человек. А только в Маньчжурии, в Китае, проживает 230 миллионов человек. Вы понимаете, что в гипотетической ситуации, которая может возникнуть, это несопоставимые величины. Поэтому, естественно, России надо уметь перебрасывать войска с одного конца страны на другой конец страны. Но, как я уже сказал, обострение ситуации с Китаем не предполагается. У нас сегодня нет неразрешимых проблем, тем более пограничных споров. Но может возникнуть ситуация с Афганистаном в 2014 году. Перебрасывать войска в Центральную Азию на поддержку наших союзников по организации договора коллективной безопасности тоже надо уметь. Поэтому переброска на Дальний Восток подразумевает собой и умение перебросить войска из Европейской России в район Центральной Азии. Поэтому надо учиться этому сейчас, а не тогда, когда жареный петух клюнет.
Итоги таких учений – это секретная информация или военные эксперты понимают по ходу, по сообщениям об этих учениях, где тонкие места?
Генерал Шойгу принял такое решение – проводить подведение итогов в открытой сфере, ну, в определенной открытой сфере. Поэтому ситуационный центр есть в Министерстве обороны, где участвуют все руководители военного ведомства и командующие округами, и флотами по селекторной телекоммуникационной связи. И там присутствуют журналисты. И добрую половину вот этого совещания журналисты все это увидят, все это слушают, и даже могут по изображением на экране увидеть какие-то цифры, какие-то факты. Но, безусловно, все открывать невозможно, потому что существует какая-то военная тайна. Но о недостатках этих учений известно. Вот, например, на первых учениях было известно, сколько там боевых машин десанта не вышло из парка, сколько артиллерийских орудий не отстрелялись, сколько самолетов не попали в цель. Ну, был даже такой факт, о котором открыто сказали, что 201-я российская военная база в Душанбе просто не получила сигнал тревоги из Москвы, потому что связь с ней была организована через Министерство связи Таджикистана, а там просто отключили связь с Москвой. И поэтому в 201-й базе даже не получили сигнал тревоги. Ну, в других учениях тоже были упреки в плохой организации связи и управления. Не все недостатки, но многие недостатки как бы озвучены и в открытую, и их пытаются потом исправить.
Понятно, сколько генералов примерно поплатится своими должностями после таких масштабных учений?
Ну, это я не знаю. Давайте подождем окончания этих учений.